да слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
В Израиле был один пророк, который, вероятно, чувствовал себя весьма-весьма одиноким человеком. Хотя у этого пророка было служение особенное, он был обвинителем грешников от лица Бога. Он был выбран Богом как представитель небесного судьи. Того, кто судит праведно живущих на земле, того, кто милует, но того, кто и наказывает. И этот человек был таким обвинителем, как в судопроизводстве есть такие люди, предъявляющие иск. Вот он таким образом буквально и совершал. Его слова вообще никакому обсуждению не подлежали, потому что всегда начинались с фразы «так говорит Господь». Не то чтобы «может быть» или «как бы», или «об этом стоит поразмышлять», как порой мы, проповедники, предлагаем людям, говоря: «подумайте на эту тему, поразмышляйте, может быть, это как-то даст какой-то стимул для жизни и результат». У него было все иначе, он говорил: «так говорит Господь». Это было начало, но это было и конец, это было альфа и омега. Звали этого человека Исаия, Исаия бен Амос, сын Амоса. Мы знаем его как величайшего пророка, или, как называют библеисты, большой пророк, потому что такое обилие записей в книге пророка Исаии, хотя, конечно же, историки утверждают, что эта книга состоит из посланий трех человек под именем Исаия, но все-таки первая часть этой книги от лица или из уст того, о ком мы говорим, Исаия бен Амос. Его происхождение было необычным для пророка, потому что многие были из простых и даже пастушеских семей. Исаия был человеком знатного рода. Он общался с князьями и даже с царями. Простого не допустили бы в это общество. Он был среди вельмож. И он прожил достаточно долгое время, и многие цари находились под воздействием его проповеди. Он говорил к царю Озии, он говорил к Иосафату, к Ахазу, к Иезекии. Что же вообще выделяет пророка, в частности, не только Исаия, вообще пророка, или отделяет от других людей? Друзья мои, это призвание. У него есть призвание, он был избран Богом, он был избран по-настоящему, и этот призыв, как оказывается, нельзя отклонить в своей жизни. Этот призыв нельзя отложить, потому что пророческое призвание было пожизненным явлением. Невозможно уйти на пенсию, невозможно побывать в отпуске от своего призвания. Почему я об этом говорю? Потому что мне хочется сегодня как раз о призвании Исаии и рассуждать с вами вместе. Его призвание очень драматическое, мы потом прочтем. Но вот этот рассказ о призвании Исаии, который записан в 6 главе его книги, начинается с таких слов: «в год смерти царя Озии». То есть это произошло в год смерти царя Озии. Кто же такой был этот царь Озия и чем он отличался от других царей? Я бы назвал очень простым словом: он был один из лучших. Один из лучших царей, которые были в Израиле после Давида. Многие отличались значительным распутством, отступлением от Бога. По сравнению с ними, конечно же, Озия был очень человек праведный. Он правил с 16 лет, с 16. Можно сказать, еще мальчик, он уже стоял на престоле царском. Его правление продолжалось ни много ни мало 42 года. Вот вы представьте, да, президент в стране по сегодняшнему закону имеет право на 8 лет правления, но царь Озия, он правил, друзья мои, 42 года. Иными словами, жизнь, целая жизнь могла пройти во время его правления. То есть вся твоя жизнь и только лишь один царь. И, в общем-то, он делал угодное перед очами Господа. Но как часто бывает, к концу его жизни сердце его возгордилось от тех успехов, которые он имел. И, в общем-то, он, наверное, подумал о том, что он может не только быть воином, администратором, но еще и иметь особый допуск к служению Богу. Порой мы забываем, что служить Богу можно только лишь имея призвание в той или иной сфере. И как бы мы ни подвязались делать то, к чему нас Бог не призывал, мало того, что это не увенчается успехом, более того, это может отразиться на нашей жизни очень плачевно. По истории этот царь вошел с кадильницей в храм Божий. Он приступил к служению, к которому разрешалось приходить только людям из определенного рода и племени, из которого состояло священство. Потомки Аарона должны были участвовать в богослужении. Царь не принадлежал к этому племени, не принадлежал к этому колену, не имел права на это. Но он посчитал, что его достоинства, они позволяют ему приступить к служению Богу, что он уже имеет правый вход во святилище. Более того, там, в храме, он разгневался на священников, которые испугались того, что может сейчас произойти. Он разгневался по-настоящему, вспыхнул, и в этот момент на его челе проявилось пятно проказы, знак некого безумия. Вот так мгновенно он был поражен и, как прокаженный, жил потом в отдельном доме. Видимо, проказа распространялась, и так его дни закончились печально. Его смерть была мучительной и тяжелой. Но, несмотря на это, друзья мои, день его смерти для народа, который очень любил Озию, стал днем национального траура. Исаия видел в этом человеке величайшую надежду для Израиля. Для него этот царь был как Мессия, которого Господь обещал послать. И, вероятно, Исаия и думал, не является ли Озия царем израильским, как Христос, о котором мы знаем. Мы ж сегодня имеем историческую перспективу, мы можем смотреть на это издали тысячелетий, но тогда, вероятно, пророк мыслил и видел в этом человеке, в этом царе избавление. И вдруг вот такая смерть тяжелая, и я бы сказал, бесславная. Исаия был смущен, полностью подавлен, все его надежды рухнули. Он был, вероятно, растерян. И он молился Богу, не знаю, может быть, это только лишь мои мысли, но, вероятно, он открывал свое сердце перед Господом, почему и произошло то, что записано в 6 главе книги пророчеств Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят! Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу». Исаия увидел в год смерти царя Озии нечто невероятное. Озия был мертв. Но здесь Исаия увидел иного царя, другого, того, кто истинно правит, того, кто навеки на престоле, того, для кого смерть не имеет никакого значения. Он увидел Господа. Интересно, что это слово «Господь», хотя в нашей Библии оно, к сожалению, огромному сожалению, всегда записано одинаково, но даже в английском переводе слово «Господь», хотя одно и то же слово, но пишется разными буквами, иногда большими буквами, иногда, как обычно, только с заглавной, потому что где написано большими буквами, означает «видел я Господа», вот то еврейское слово, которое мы переводим как Яхве или Иегова, то, которое слово писалось только согласными буквами, то, которое произношение невозможно было, чтобы сошло с уст какого-нибудь иудея, то слово, которое писцы, внося в записи Ветхого Завета, каждый раз, когда подходили к этому слову, как это не невероятно, но это действительный факт, снимали с себя всю одежду, омывались заново, одевали чистую, и тогда с благоговением писали вот эти четыре согласных буквы. «Видел я Господа». С маленькой буквы означает «Всевышний», «Адонай». Есть другой перевод этого слова, почему и можно читать «Господи Боже», например, «наш», да, вот как бы вроде бы повторение, но это имеет смысл на еврейском языке. Исаия видел Господа, он увидел наивысшего владыку. Однако в Писании говорится, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Если вспомнить историю, я имею в виду историческую перспективу Библии, Моисей, он пережил множество чудес. Я говорю сейчас о другом персонаже, о Моисее. Он пережил множество чудес. Достаточно вспомнить, как море разошлось, чтобы пропустить воинство. Он видел покрасневший Нил, который наполнился как бы кровью. Он видел невероятные происшествия, которые Бог совершал. Но все это время Моисей продолжал мечтать о высшем духовном опыте своей жизни. Увидеть Господа лицом к лицу, увидеть Его таким, как Он есть, пережить Его присутствие и славу, иметь какое-то особое личное представление о Нем, о чем, наверное, мечтает, или, по крайней мере, неплохо бы нам мечтать каждому в своем сердце. Но Бог отказал Моисею. Бог не позволил этому быть. Он сказал, что ты увидишь меня, но только сзади. Лица моего ты не увидишь. Интересно, да, мы пропускаем, бывает, этот момент, но тем не менее, и от этого происшествия Моисей потом такое сияние принес на себе самом, что вынужден был покрывало одевать на лицо свое. Люди видели отражение этой славы. Бог не позволил Моисею, потому что сказано, не может человек увидеть Господа и остаться в живых. Но тем не менее, мы стремимся. Мы стремимся быть допущенными к Его славе. Мы стремимся познать Его, увидеть внутренним взором, встретиться с Богом. Апостол Иоанн говорит, что настанет такое время, когда мы увидим Его таким, как Он есть. Но о чем я подумал? Увидим, а может быть, не увидим, или точно увидим? Как вы думаете? Чистые сердцем Бога узрят. И более того, в Новом Завете сказано, а без святости никто не увидит Господа. Я хочу, чтобы мы об этом сегодня подумали с вами. Чистые сердцем. Вы знаете, мне кажется, порой, кто из нас готов сказать, что он чист сердцем. Кто из нас готов быть испытанным в святости не по принадлежности только, а по состоянию своего духа, разума и тела? Потому что, когда говорится о святости, без которой никто не увидит Господа, говорится не о принадлежности к обществу, которое нас как бы освещает, но говорится о реальном нашем состоянии. И вот дальше сказано в книге пророка Исаии: «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Даже ангельские существа, которые, по сути, не могут иметь греховного сердца, как у человека, должны были закрывать лицо от его прямого взора. Обратите на это внимание. То есть у них было 6 крыл, и 2 крыл были специально сотворены только для одной цели. Чтобы в тот момент, когда они могут встретиться с ликом Божьим, они должны закрыть свое лицо. И еще 2 крыл были сотворены не для полета, а для того, чтобы прикрывать ноги свои, как сказано, что является особым символом. Это как бы символ признания того, что они творение, что они тварны по сути, что они полностью зависят от Бога, признание вот этой величайшей святости Бога, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Одна песнь с одним словом – «Свят». Там на небе поется песня с единственным словом – «Свят». Три святое, 3 раза повторяется: «Свят, свят, свят». Но я хочу обратить ваше внимание на повторение, 3-кратное повторение слова «свят». Вы поймете, почему сейчас я об этом говорю. Интересно, что я столкнулся с одной особенностью, которую практически в нашей Библии не вычитаешь, только в толкованиях. В 14 главе «Бытие» говорится о неких людях, которые упали в смоляные ямы. И вот я читал в толковании, что там написано очень интересно, что они упали в смоляные ямы, ямы. Яма, яма. 2 раза одно и то же слово повторяется. Выглядит как-то странно, но мы понимаем, что когда какое-то повторение слова есть, например, «истина, истина, говорю вам», Господь наш так обращался к людям, или даже «аминь, аминь», полное утверждение. И вот тут интересно, что это просто такое немножко курьезное «ямы, ямы». Не просто «яма», а «ямище», можно сказать, «ямная яма», и всех других ям это самое ямистое. Это двойное повторение. Автор хотел выразить вот эту мысль. Но вот когда 3 раза повторяется, здесь нечто весьма значительное. В книге Откровения то же самое. Тоже 3 раза повторяется «свят, свят, свят». И я хочу сказать нечто важное. Нигде в Библии вы не найдете никакого атрибута Бога, который ему принадлежит. Что такое атрибут? Какой Бог, да? Бог есть, мы говорим, любовь. Бог есть милосердный. Чтобы хотя бы оно повторялось таким образом. Нигде не сказано: Бог есть любовь, любовь, любовь. Кстати, многие проповедуют именно так и верят так, что Бог есть любовь, любовь, любовь. Некоторые верят: гнев, гнев, гнев. Но единственное место, где сказано, и что является самым значительным проявлением Бога, и изначальным, повторяется 3-кратно: «Бог свят, свят, свят». Я думаю, что вот эта логика размышлений должна коснуться не только нашего разума, но и сердца. как мы относимся к святости Божией, как мы думаем о Нем. Если свят, свят, свят Господь Саваоф. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Даже материальный мир, ворота, косяки, пороги, без души, без ума, без глаз, без ушей, поколебались в присутствии Бога. Они задрожали, и сказал я: горе мне. Интересно, что некоторые выражения настолько сильно укореняются в людях, что даже современный еврей, когда что-то с ним происходит, он говорит «ой вей», или в полном значении «ой вей ист мер», что означает «горе мне». Это сохраняется до сих пор. Но в чем же значимость вот этих слов в полной мере? Как нам оценить силу вот этого восклицания Исаии? Можно только лишь тогда, когда мы знаем, как эти слова использовали пророки и для чего. У пророка было только два послания. Мы видим это во Христе. Или блаженные, он говорил, или какое другое? Горе вам. Если оно было позитивным и радостным, он говорил: блаженные. Но если оно было осуждающим, и я не побоюсь этого слова, несущим проклинающее значение, потому что это не иначе, как проклятие, пожелание горькой участи, и не просто пожелание, а изречение горькой участи, это вынесенный приговор, который пророк не раз произносил. Если посмотреть вот эту предыдущую главу, в 7 стихе он говорит: «Горе вам, прибавляющие дом к дому! Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином! Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности! Горе тем, которые зло называют добром! Горе, горе, горе тем! Горе вам!» И вот здесь мы слышим: «Горе мне!» Это не просто сожаление, это приговор, который вынес пророк сам себе. Он вынес анафему, суд на свою собственную голову. Он говорит: «Горе мне, погиб я!» Он говорит: «Рассыпался я, распался». Вот интересная эта мысль. Он говорит: «Горе мне, я распался». Рассыпался, то есть как бы разошелся по швам, развалился. Или человек бывает целостным, в нем есть гармония, он нравственно здоров, он живет полноценно, он живет гармонично. Исаия был такой, все его таким считали, он был цельной личностью. И если бы в Израиле спросили, кто самый праведный человек на этой земле, что бы они ответили? Исаия. И вот этот Исаия, цельный человек, он говорит: «Горе мне, я рассыпался». Он был без изъяна, но однажды он увидел Бога. Вся его самооценка разбилась и рассыпалась. Знаете, мне иногда кажется, почему столько мало в нашем христианстве христианства или в нашем христианстве Христа? Потому что мы не видели Бога. Об этом и Павел скажет: «Ибо многие из вас не знают Бога». Вот почему так много разных склок, непрощений, непониманий и того подобного? Потому что у нас очень высокая самооценка. Мы всегда можем с кем и с чем себя сравнить. Нам всегда вроде бы есть стремиться, куда мы утешаем себя, и есть над чем порадоваться, потому что, оглядываясь на других или на самого себя, мы можем сказать: «Да, слава Богу, я не такой, как был вчера». Но когда Исаия, цельная личность, самый праведный, по признанию других людей, я уверен, бы все в один голос сказали: «Кто Исаия?» Он встретился с Богом, он сказал: «Горе мне, я разбит, я рассыпался, я человек с нечистыми устами». Когда он сравнил себя с высшим, когда он сравнил себя с высочайшим стандартом, он был уничтожен. Просто развалился. Ничего не осталось от его праведности. Друзья, это страшно, потому что встреча с Богом, настоящая встреча с Богом, она трагична для человека. И человек не может встретиться с Богом, увидев его лицом к лицу и остаться в живых, если только не милость Божия. Да, встретиться с Богом и остаться в живых невозможно. Он увидел святость Господа. Он увидел, что он человек с нечистыми устами. Написано, что то, что из уст, исходит из сердца. Он понимал, что из сердца его исходят многие тяжелые вещи. Он увидел святость Бога. Он осознал, кто Бог. И впервые понял, кто такой он сам. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Я думаю, что Исаия трепетал каждой клеточкой своего тела. Я думаю, его душа металась в желании укрыться, спрятаться. Как говорится, горы, падите на меня. Кто бы закрыл бы вот от этого проницающего взгляда? Но не было места, нигде было спрятаться невозможно. И наготу прикрыть перед лицом Божьим невозможно. Вся душа его кричала: «Виновен, виновен, виновен». Кто может увидеть Бога и остаться в живых? Но Бог услышал его. И он послал к нему утешение. И он предпринял меры, чтобы очистить и восстановить его душу. Обратите внимание, уголь настолько горячий, да, что даже серафим его берет клещами. Возможно, это видение, но оно настолько натуралистично, что я думаю, Исаия в тот момент пережил сильную боль. Подумайте об этом. Уголь, который берут клещами, или, по крайней мере, некоторый ужас, когда его подносят к твоим губам, а губы весьма чувствительные, они очень болезненные. Но все произошло быстро. Скверна уст была уничтожена вот этим пламенем. Почему? Почему так быстро, хотя, может быть, какое-то мгновение страха и боли? Потому что это было не поверхностное раскаяние, друзья. Оно было конкретным и понятным. Многие из нас живут долгие годы со словами: «Ну, так получилось, мне очень жаль. Бог есть любовь, любовь, любовь». Вместо того, чтобы осознать: «Свят, свят, свят». И вот когда его скорбь охватила целиком, горе мне, распался я. Грех был уничтожен, и Исаия стал человеком снова цельным. Он был уже чистым. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? И сказал я: вот я, пошли меня». До этого мгновения он видел славу Божию, он видел вот этих серафимов, их песнь. А вот тут он услышал голос самого Бога. В других местах Священного Писания говорится, что этот голос как шум многих вод. Исаия уже мог оценить, что значит быть посланным таким Богом. Он был разбит, но Бог заново его собрал, очистил, простил. Бог в состоянии собрать разбитого человека и послать его на служение. Если вы чувствуете себя таким и кажется, что все разбито, друзья мои, это прекрасный момент, когда можно позволить Божьему посланнику с раскаленным углем коснуться наших уст. Почему, к сожалению, бывает так, что многие люди, как бы имея внутренний большой потенциал, желающие чего-то, до сих пор не посланы, а просто разбиты? Потому что мы до конца так и не смогли раскрыть своего сердца, никогда так и не сказали: «Горе мне». Всегда жили по-другому, но Бог может взять разбитого и послать его. Бог может взять грешника и сделать его пророком. Как это не парадоксально. Грех твой очищен. Кто Исаия? Грешник. раз он имеет грех. И мы даже не представляем, что его так сильно тронуло, в чем было горе в его устах. Мы можем сказать, возможно, горе мне, я человек не только с устами, но с мыслями, с чувствами, желаниями, действиями. Погиб я. Но Бог может взять такого человека и сделать из него своего посланника. Даже с нечистыми устами он может их очистить и сделать его провозвестником своей правды. Это совершает Божья благодать. До сих пор Исаия верил в Озию, в крепость, в силу, в развитие цивилизации, в разум. Но вот однажды он увидел Господа, сидящего на престоле. И все изменилось. Он рассыпался. А потом Бог его собрал. Исаия сказал: «Вот я, пошли меня». Я хочу сказать, Бог не уничижает человеческой личности. Многие как раз и обвиняют Христа или христианство в том, что есть желание уничтожить человеческую личность, и все должны быть безликими. Друзья мои, Богу ценны мы как личности, с нашими особенностями, с нашим образом мышления. Так страшно, когда современная психология пытается людям навязать один и тот же образ даже мыслей. Чтобы сама система мыслей была такая, чтобы мы все стали одинаковыми. Одни и те же слова люди произносят, и смотря в каком обществе находишься, понимаешь, к какому они принадлежат. И ты думаешь, ну ничего себе, как бывает. Люди похожи и стараются быть, мы стремимся, но Бог, Он ценит нашу индивидуальность. Исаия не утратил личность свою. Он по-прежнему имел свое «я». Бог не уничижает личность, друзья мои, но спасает. Он не уничижает нашу душу, Он спасает. Он не убивает наше «я», Он исцеляет наше «я», чтобы оно стало полезным, чтобы индивидуальность наша была полезным к исполнению Его миссии, которые Он нас призвал. Потому как Он нас и призвал, и вот с нашей индивидуальностью мы, только мы можем эту миссию и исполнить. И если бы мы были одинаковы все, это было бы ужасно. Исаия по-прежнему остался Исаией бен Амосом, но уста его были чисты. Слава Господу! Ни один служитель, признаюсь вам, это правда, не соответствует своей миссии. Мы скажем, как же это так? Тогда любого проповедника можно обвинить в лицемерии. Но я скажу вам, да, можно по факту. Потому что ни один проповедник не соответствует своим проповедям. Потому что если человек верен Слову Божьему, верен тому, что в нем сказано, и он смело, дерзновенно проповедует его, тем выше его миссия. Но чем выше его миссия, тем на практике ты дальше от нее. Вы понимаете, потому как тебе будет к чему стремиться. И порой, когда я проповедую о Боге, о святом Боге, люди могут считать и делать вывод, что я так же свят, как и та весть, которую я говорю. Порой хочется сказать: горе мне, но я так же, как и вы, очевидец Божьего величия, и так же, как и Моисей, хочу большего. Я знаю, что значит быть прощенным, быть посланным, но мы по-прежнему нуждаемся в большем – познать Его святость. Чистые сердцем Бога узрят. Без святости никто не увидит Господа. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Пришло время для освящения, осветиться нам в мыслях, в чувствах. Если оно пришло, то вы сделаете, как и я, сознательное решение и желание. Может быть, еще не раз придется сказать «горе мне». Может быть, еще не раз мы рассыпемся, когда присутствие Божие станет перед нами ясным и явным, когда мы увидим Бога таким, как Он есть, на высоком и превознесенном престоле, и края рис Его наполняли весь храм, что даже серафимы закрывали лицо свое. Может, мы поймем, что в нем не будет снисхождения для того, кто имеет к себе снисхождение. Но для тех, кто не имеет к себе снисхождения, у Бога есть уголь жертвенника, чтобы очистить нас.